Василий Бурцев. «Неизбежность бури». Читает Алекс Сандер. Пролог. Октябрь. Проспект Нариманова. Ульяновский областной радиотелевизионный передающий центр. «Андрюха, долго еще ты там копаться будешь?» Командир нетерпеливо мерил шагами комнату, периодически поторапливая техника. «Блин, Леха, не кипишу я. Сделаю быстрее, если не будешь меня постоянно дергать», — устало отмахнулся напарник. Андрей Сахаров, прикусив нижнюю губу, подсвечивал себе налобным фонарем, орудуя над панелью приборов. «Командир, не маяч, а? Спустился бы лучше в дизельную. Проконтролировал, чтобы эти криворукие дизелек не доломали. Иди, а? Не стой над душой». Поскрипывая старым вздыбившимся паркетом и шурша попадавшимся под ноги мусором, командир отряда, канувшего в лету органа федеральной безопасности, Алексей Зорин, негромко выругался и вышел из помещения серверной телецентра. Осторожно, стараясь не подвернуть ступню, он побрел к лестничному маршу, намереваясь спуститься в подвал, где располагался старенький дизель-генератор. Пучок света, собранный в один тусклый кружок, шарил по сторонам, следуя движениям головы. Из темноты он выхватывал изуродованную временем мебель, разбросанную бумагу, какие-то журналы, разбухшие от влаги папки и книги. Осыпавшаяся с потолка штукатурка покрывала тлен и разруху, словно сахарная пудра. Очень много сил группа потратила на поиски того, что необходимо для ремонта узла связи. А теперь, когда остался последний этап, подключиться, проверить диапазоны частот и связаться с миром, все хотелось сделать по возможности быстрее. Отчего он и торопил своего друга и талантливого техника лейтенанта Сахарова. Внизу, пытаясь реанимировать генератор, в подвале над ним увлеченно колдовали два бойца – Кеглин и Воронин. Еще двое облюбовали окна второго этажа, контролируя подходы к зданию. Рыба – лейтенант Сазанов с одной стороны и Татарин, он же прапорщик Арстанбаев, с другой. «Рыб, как обстановка?» Приблизившись к ступеням лестничного марша и заметив притаившийся у окна силуэт, негромко спросил Зорин. «Тишина, командир», — отозвался силуэт. «Как продвигается?» «Немного осталось. Андрей выгнал меня, видимо, я его нервирую», — ответил Зорин. Убедившись, что караульный на посту, он удовлетворенно кивнул и неспешно двинулся вниз. А в это же время к мужчине, который разглядывал через бинокль здание телецентра, укрываясь под колесами прицепа фуры с надписью «Магнит» на белом тенте, так удачно въехавшего в противоположное телецентру здание Центра татарской культуры, подполз еще один человек, негромко брякая по асфальту ВСК-94.
ВСК-94 – войсковой снайперский комплекс «Индекс Грау 6В8», российская снайперская винтовка, созданная на базе малогабаритного автомата 9А-91 в Тульском конструкторском бюро приборостроения в 1994 году. Для ведения снайперского бесшумного и беспламенного огня, преимущественно в населенных пунктах.
«Докладывай, Джет». Мужчина отложил бинокль и обернулся. «Их шестеро. Вооружены неплохо. Один ПКМ, у одного винторез, у остальных валы».
«Имеется в виду АЭС «Вал», автомат специальный, индекс ГРАУ 6П30. Бесшумный автомат, разработанный в Климовском ЦН и ИИ «Точмаш» конструкторами Павлом Сердюковым и Владимиром Красниковым во второй половине 1980-х годов на базе бесшумной снайперской винтовки ВСС и состоящей на вооружении подразделений специального назначения России».
«Тяжелого нет. Заняли периметр и контролируют подходы. Незаметно можно попробовать подойти только со стороны частного сектора, хотя тоже вряд ли там тварей до черта». «Согласен. Оттуда без пострелушек зайти, скорее всего, не получится. Если обнаружат, ничего не выйдет», — ответил мужчина. Однако план пришел в голову сразу, как бы сам собой. Сказался большой опыт в разработке диверсионных операций. Слушая доклад разведчика, лежа на промерзшем асфальте, человек терпел ноющую боль в уже немолодых суставах с одним только желанием — быстрее отбить у русских антенну. Тогда можно будет связаться с базой и запросить эвакуацию. В конце концов, убраться из этого места домой, но сначала надо предоставить русским время закончить работу. Выслушав бойца, мужчина кивнул и, подав рукой знак, первым выбрался из своего укрытия и направился в помещение здания культуры, где ждала указаний хорошо вооруженная и экипированная группа иностранных специалистов. Оказавшись внутри, он быстро объяснил план каждому, после чего они приступили к действиям. «Черт, ну заводись же!» В тесном помещении дизельной, нависнув над генератором, стояли Никита Воронин и Евгений Кеглин. Пахло соляркой. У двери лежали пустые канистры. Боец, уперевшись одной ногой в корпус двигателя, яростно рвал на себя шнур стартера. Тот фыркал и шумно проворачивался, но нужного эффекта не было. «Нежнее, Женя, оторвешь же нафиг!» Зорин неслышно встал в дверях, наблюдая за сношением бойцов с адским механизмом. «Не заводится, сука!» — с обидой сказал Воронин. «Подсосать пробовали?» «Да подсасывали уже!» — отозвался Кеглин и полной досады пнул ногой по генератору. Все трое уставились на механизм, размышляя, чтобы еще предпринять. Воронин достал из-за пазухи старые времен Союза портсигар, который давным-давно нашел в одной из квартир, где, по всей видимости, когда-то проживал ветеран войны. Никита извлек из него самокрутку, предложил остальным. Закурили. «Свечи не могли залить?» Выпустив в потолок тонкую струйку дыма, спросил Зорин. «А хрен его знает. Сейчас гляну». Кеглин опустился на колени и, подсвечивая себе фонарем, начал осмотр. «Как там наверху?» Воронин перевел взгляд на командира. «Андрей с панелью заканчивает, выгнал меня, чтоб я у него над душой не стоял. Рыба с татарином бдят. А в общем все тихо, даже твари голоса не подают. Что делать будем, если связь восстановим?» «Искать будем, Никит, искать. Должен же быть еще хоть кто-то в живых остаться, раз уж мы живы. Потом за ментами в общину пошлем кого-нибудь, пусть под охрану возьмут, да в оборот пустят. Если получится, между общинами связь организуем. Короче, подумаем, что можно сделать». «Точно, Лех, сырые свечи. Я протер их, но все равно подождем немного, пусть подсохнут. И еще разок попробуем». Откуда-то снизу донесся голос Кеглина, который тут же начал подниматься, отряхивая от пыли колени. «Ну ладно, вы тут сами справитесь, пойду пройдусь. И дверь за мной закройте, а то не заметите, как гости заглянут, да яйки вам отгрызут». За углом, в коридоре, слившись с темнотой, притаился враг. Зажав рукоять армейского ножа, он прислушивался к приглушенным голосам с цокольного этажа и ждал. Наконец, говорившие разошлись. Послышалось тихое шарканье шагов по бетонным ступеням. На лестнице мелькнул свет налобного фонаря, за которым из подвала на этаж поднялась темная фигура. Притаившийся внимательно следил за ее движениями, выбирая удобный момент для атаки. Но вдруг поднявшийся резко остановился, озираясь по сторонам. Человек, уже готовый нанести удар, передумал. Цель оказалась начеку. Мог завязаться бой, который неизвестно чем бы закончился. «Пусть проходит», — решил он. А фигура, чуть постояв, двинулась дальше на второй этаж. Проводив ее взглядом, человек, не издав ни единого звука, спустился в подвал и подкрался к дизельной. Дверь, конечно, оказалась не запертой. Как беспечно. Размытый силуэт скользнул в открытый проем и отработал бойцов внутри до того, как те сумели что-либо понять. Вытерев с лезвия темную кровь о рукав одного из трупов и убрав клинок в ножны, притороченные на груди, человек, поплевав на руки и растерев ладони между собой, взялся за стартер. Выйдя из дизельной, Зорин пошел вверх по лестнице. Выбравшись из подвала, он затылком ощутил чье-то присутствие. Неприятное такое ощущение. Словно в спину ему внимательно смотрят. Он замер, пытаясь понять, в чем дело, потом поводил фонарем по сторонам, удобнее перехватив винторез. Наваждение тут же исчезло. Объяснив себе это переутомлением, Алексей зашагал дальше. Надо было проверить Арстанбаева. Поднявшись на второй этаж, Зорин двинулся к окну напротив позиции лейтенанта Сазанова и обнаружил, что пост брошен. Здесь было пусто. Никого. «Эй, татарин!» «Алмат, ты где?» — полголоса позвал Зорин. «Да здесь я!» — откликнулся прапорщик, выходя из соседнего помещения и застегивая ширинку. «Приспичило вот!» И потом, подняв палец, с нарочито умным лицом процитировал. «Поссать и родить нельзя погодить!» — и осклабился в улыбке. «Ну, ты совсем оборзел, пост покинул! Ну, мочился бы здесь, а вдруг чего?» — разозлился Зорин. «Да еще и оружие без присмотра оставил!» Алексей кивнул на пулемет стволом вверх, стоявший в углу. «Да нет тут никого, брось, командир. состроив снисходительную мину, сказал прапорщик, ухмыляясь одними глазами. «Да ну тебя нафиг, Алмат, ты чё как маленький? Раз в год и палка стреляет!» Разговор прервал чих двигателя генератора, потом еще один, потом мотор завелся и с надрывом затарахтел, зажигая уцелевшие лампы. «Вот это другое дело!» — воскликнул Зорин, улыбаясь и разглядывая горящие лампочки. И вдруг, покинувшее его недавно чувство чужого присутствия, ледяной иглой проникло в затылок, колокольчик опасности гулко забился в груди, а ребра опускаясь в живот. «Ах ты ж, сука! Лёха!» — воскликнул татарин и рванулся в угол к пулемету. А дальше... А дальше все происходило, как в замедленной съемке. Арстанбаев бросает расстегнутую ширинку, будто находясь на глубине и преодолевая сопротивление воды, с ошалелыми глазами на перекошенном лице вскидывает руки и тянется ими к пулемету. Зорин медленно поворачивает голову, тело еще медленнее следует за ней, руки висят, удерживая винтовку словно штангу. Гулкий протяжный хлопок. Пламя, источник которого находится ниже уровня второго этажа, освещает прапорщика, выгоняя из него длинную смазанную тень. Вместе с тем в стену возле окна, кружась и фыркая, оставляя за собой белый дымный хвост, влетает цилиндр, который при контакте со стеной взрывается яркой белой вспышкой. В стороны летят останки стекла, осколки кирпича, оконные рамы и поражающих элементов. Арстанбаев, который так и не успел дотянуться до оружия, оказался между осколками, ударной волной и командиром. Его отбрасывает в сторону. Мощное тело прапорщика силой врезается в Зорина, припечатывая его к стене, выбивая дух. Реальность рассыпается миллионами ярких искр, а может, это был налобный фонарь, и наступает темнота. В ней так хорошо, тихо, спокойно, не о чем волноваться. Зорин пришел в себя. Открыл глаза, и из пластикового окна их квартиры-студии, расположенной на 9-м этаже, открывался прекрасный вид на Волгу, на новый президентский мост, по которому туда-сюда снуют автомобили. В приоткрытое окно веет теплый ветерок, наполняя ароматами лета комнату, где они смешиваются с запахами готовящегося обеда, над которым его Елена колдовала с недавнего времени. Вот она, в фартуке поверх легкого летнего платья, порхает между столом и плитой, ловко жонглируя столовыми приборами. На игровой площадке перед домом, словно птицы, гомонят дети, щебет радости и беззаботного счастья. У него и самого на душе стало очень хорошо, чувство, которое он почти забыл. Выбросив в форточку окурок сигареты, Алексей повернулся. На нем были синие трико с тремя белыми лампасами и белая майка. Сегодня, кажется, выходной, точно, воскресенье. Вот и жена дома, и Василиска. Дочка. Василиса заняла центр комнаты и разложила свой набор пластиковой посуды в красивых розовых оттенках для чаепития, маленькие чашечки на блюдцах, ложечки, чайничек и заварник. Детский пластиковый столик, такие же стульчики, на них сидят плюшевые игрушки, принимая участие в таинстве чайного ритуала. Странно. У плюшевого мишки почему-то только одна лапка, а дочь словно и не замечает этого. Тоненьким голоском напевает веселую песенку и разливает невидимый напиток по чашкам. «Лёша, ты голоден? Как думаешь, он хорошо прожарился?» — раздался задорный голос супруги. Она и так понимала степень готовности блюда, однако желала привлечь внимание. «Ммм, пахнет вкусно!» Алексей почувствовал, что очень сильно проголодался, как будто не ел целую вечность. В животе заурчало, он хотел было ответить, но, повернувшись к жене лицом, опешил. Слова застряли в горле. В нос ударил запах свежей крови вперемешку с запахом паленого мяса. На противне, который жена, мило улыбаясь, держала в руках, лежала голова прапорщика Арстанбаева. В глазах застыл животный страх. Они смотрели прямо на него.
«Папа, хочешь чаю?» — позвала дочь из-за спины грубым, чужим, словно растянутым на звуковой дорожке голосом.
Он повернулся к дочери и был прикован взглядом серых глаз. Жуть холодком пробежала вдоль спины.
«Папа!»
Словно многократно усиленный мегафоном, голос девочки ударил по его барабанным перепонкам. Алексей зажал руками уши, зажмурил глаза. Его замутило, пустой желудок так и норовил вывернуться наизнанку. Справившись с рвотным позывом и открыв глаза, Зорин увидел, что он в своей квартире, но в тот день, когда мир рухнул. Разбитые осыпавшиеся стены и перекрытия,
Зарево пожаров, истошные крики. Алексея снова скрутило, он упал на колени и вдруг провалился вниз. Полетел сквозь все этажи, отчаянно махая руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться. И тут он увидел далеко внизу скрюченного прапорщика, распластавшегося возле окна, как сломанная кукла. К погибшему уже тянулись языки пламени. Со всего маха командир рухнул в свое тело и... вздрогнул. Голову яркой молнией пронзила сильная боль. Зорень застонал и попытался перевернуться на спину, но не смог. Изувеченный товарищ навалился на него мертвым грузом. Его все же вырвало желчью. Еще какое-то время он пролежал в темноте, глубоко хватая воздух и прислушиваясь. В горле першило, что вызывало приступы кашля, на языке был противный привкус горечи. Стояла тишина. Отлежавшись и немного придя в себя, Алексей спихнул в сторону труп прапорщика и отполз к стене. Опираясь на нее спиной, присел. Пнул валявшийся под ногами фонарь, тот слетел с его головы во время взрыва и превратился в смятую бесполезную железку. Губы обсохли, хотелось пить. Сколько же он тут пролежал? Отсоединив от пояса фляжку, Зорин прильнул к ее горлышку, делая большие жадные глотки, останавливаясь только для того, чтобы отдышаться. Осушив ее, вернул на пояс. Отсоединил фляжку от пояса прапорщика и, отпив еще чуть-чуть, произнес одними губами. «За тебя, друг. Спасибо тебе». Отдохнув еще немного, Алексей поднялся. За окном клубился туман. Так вот, отчего в горле першит и горько. Быстро нацепив противогаз и нащупав в темноте винторез, Зорин шатающейся походкой побрел по коридору, то и дело спотыкаясь о мусор и натыкаясь на стены. В противоположном конце он нашел тело Сазанова, изрешеченное пулями. Половины лица не было, сплошное кровавое месиво. Все пространство вокруг было изрыто глубокими канавками от пуль, на полу лужа крови. Застали врасплох. Обошли сзади по коридору, отрезали пути к отступлению. Как мышь загнали в угол. Спи спокойно, брат. У генератора обнаружил тела Ворона и Шнура. По отметинам на трупах стало понятно, что их тоже прирезали, как скотину. Даже оружие не забрали. Разрядив автоматы и закинув боеприпасы в рюкзак, командир двинулся дальше. В последнюю очередь он зашел в серверную, где оставил Андрея Сахарова. Поводя фонарем, он увидел посеченную осколками от взрыва гранаты оплавленную панель приборов со сквозными отверстиями от пуль в пульте управления. Неожиданно в углу, заваленном всяким хламом, раздался тихий стон и слабая возня. Алексей тут же подскочил, раскидывая все, что попадется. Под завалом оказался техник. Он был очень бледен, потерял много крови. Держась обеими руками за живот, исходил крупной дрожью. «Сейчас, Андрюха, сейчас!» Алексей кинулся к нему, приподнял голову, положив к себе на колено.
«Воды!»
– простонал Сахаров. Зорин прислонил горлышко фляжки к губам, но вода, попадая на них, просто стекала с подбородка. Тогда он оттянул нижнюю губу пострадавшего и влил ему в рот немного жидкости. Сахаров закашлялся. Разрывая зубами перевязочные пакеты, извлеченные из кармашка разгрузки, Алексей принялся прижимать бинты к ране.
«Остановись, командир! Хватит! Леха!»
– прошептал Сахаров. Алексей замер.
«Слушай меня. Это важно. Они застали меня врасплох, оглушили. Я думал, это ты сзади. Потом оттащили сюда. Думал, я покойник».
Сахаров снова закашлялся и продолжил.
«Я слышал. Они вышли на связь со своим центром, это натовцы. Та самая диверсионная группа, которую мы списали со счетов. Недооценили врага, видимо. Они запрашивали эвакуацию, Леха, ты слышишь? Эвакуацию. И получили ответ. За ними пришлют транспорт с десантом. Им тут еще что-то надо, Лех, какая-то миссия».
«Когда ждать, Андрей?»
Руки Зорина тряслись, голова гудела, желудок вновь был готов вывернуться наружу.
«Не перебивай. Потом они передали свои координаты на посадку транспорта. Это, кажется, аэропорт Восточный».
Голос Сахарова становился все тише.
«Но я не дал им дальше...»
Техник закашлялся, сплюнул кровь и продолжил.
«Обстрелял, а они мне сюда гранату».
«Ты молодец, Андрей, молодец!» Глаза командира наполнились слезами, дикий рев вырвался откуда-то из глубины, но напарник уже не слушал. Не слышал. Опустив веки друга, проведя ладонью по лицу, Алексей сел рядом. Надо бы похоронить как-то, чтобы твари не добрались. Собрав оружие и боеприпасы, он взял с собой все, что мог, остальное припрятал тут же в дизельной. Отсосав солярку из бака генератора, наполнил ею канистру и поднялся к друзьям, которых уложил вместе. Покидая телецентр, Зорин оставил после себя погребальный костер, пламя которого желтыми искрами отражалось в окружающем пространстве. Наполненный твердой решимостью, он побрел в сторону центра к полицейской общине.
Соединенные Штаты Америки, побережье Атлантического океана, взлетная площадка комплекса оборонительных систем кибергизации. Сквозь оптический прицел, прикрепленный к крупнокалиберной дальнобойной винтовке, виден большой комплекс хорошо освещенных зданий. На крышах нескольких объектов расположены тарелки радиоэлектронных локаторов и антенн. Лучи прожекторов, установленные на крышах самых высоких объектов комплекса, шарят по окрестностям в поисках незваных гостей. На больших, расчищенных от развалин и груд искореженного металла площадях наблюдается оживление. В середине площадки, недалеко от полукруглого вытянутого ангара, стоит транспортник с двигателями на реактивной энергии газовой струи, способными к вертикальному взлету. Вокруг снуют фигуры, облаченные в серые камуфляжи. На борт поднимается десант, загружаются различные контейнеры. Что на них написано, отсюда не разобрать, мешает пыль и пепел, взметенные в небо жаром от бушующих с недавнего времени пожаров. По всем признакам, транспортник готовят к взлету. Человек в сером балоньевом пуховике и вязаной шапке отпрянул от прицела и обернулся. Сзади, слившись с местностью в ожидании скорой атаки, находятся бойцы сопротивления. Сейчас он их не видит, но это и не важно. Важно, что они видят его. Свободной от оптики рукой командир сделал несколько жестов. От груды обломков кирпичной стены отделились тени и, пригнувшись, подошли ближе. Также понятными им жестами были отданы последние распоряжения перед атакой руководителям штурмовых групп. После чего с тихим шорохом замаскированные бойцы переместились на новые позиции и замерли в ожидании сигнала. Командир снова прильнул к оптике. Их явно ждали. Турели со спаренными тяжелыми пулеметами, оснащенные прожекторами, вращались, контролируя свои сектора обстрела. Противник занял оборонительные позиции. Командир не спешил. Движение вокруг транспортника напоминало бегство крыс с корабля. Торопятся. Вот транспортник загружен десантом. Двигатели загудели. Из сопел, разгораясь, вспыхнули синие струи, всклубив облачка пыли. Рядом с командиром на одно колено присел боец, взгромоздив на плечо комплекс ПЗРК. «Стингер», — отметил про себя командир.
«Стингер», английский «стингер», «жало», общевойсковой индекс FIM-92, американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, самолетов, вертолетов, БПЛА. Кроме того, обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Разработан американской корпорацией General Dynamics, принят на вооружение в 1981 году.
Ну что ж, кажется, все на позиции, пора начинать. Он слегка кивнул смотрящему на него солдату, разрешая открыть огонь. Тяжелый транспортник оторвался от площадки, одновременно сплюнувшей в небо красной осветительной ракетой. Турели отреагировали немедленно, открыв беспорядочную стрельбу по невидимому противнику, который, в свою очередь, обнаружил себя ответными залпами гранатометных комплексов. Выстрелы, врезаясь в цели, ярко вспыхивали, разрывая металл и разбрасывая его осколки в разные стороны, кроша прожектора. Крупнокалиберные пулеметы яркими трассирующими полосами вперемешку с бронебойными снарядами выбивали цели поменьше, попавшие в зону поражения. Вся площадь комплекса зданий запестрела яркими всполохами. Транспортник набрал высоту и, оказавшись в прицеле ПЗРК, стал выбрасывать ложные тепловые ловушки. Почти одновременно с выстрелом «Стингера» грудь бойца пробил луч пучка плазмы, разорвав того в клочья. Ракета прошла мимо цели, зацепив одну из ловушек, а транспортник, выполняя маневры уклонения, вдруг резко набрав скорость, двинулся на восток
и быстро вышел из зоны поражения ПЗРК и прямой видимости. Соединенные Штаты Америки, побережье Атлантического океана, командный бункер комплекса оборонительных систем кибергизации. 6 часами ранее. На нижнем этаже бункера, под толстым слоем земли и бетона, там, где не ступала нога человека, за закрытой гермодверью, располагался автономный командный центр. Помещение было хорошо освещено. Тускло горели лампы индикаторов панелей приборов, огромных блоков и механизмов систем различного назначения. Вдоль стен – сеть компьютерных соединений, узлы кабелей и проводов, ведущих к большому монитору в центре. На темном экране зеленым прямоугольником мигал курсор, тихо шумели процессоры. У дверей металлическими изваяниями застыла стража. «Внимание! Система перезагружена! Связь с командой установлена! Отправка сообщения! Сообщение отправлено!» Курсор побежал по строке, оставляя за собой текст. «Установка задачи! Задача установлена! Направить поисково-штурмовую группу по указанным координатам!»